Ветер в окно.
Здравствуйте! В эфире первая часть радиоканала «Ветер в окно». У микрофона Ольга Семенова. За звукорежиссерским пультом Антон Никитин. Вот что вы услышите в ближайшие часы. Примерно 20:45 – литературные чтения. Виталий Мельников – «Воспоминания», часть 8. В 21:10 – второй час радиоканала «Ветер в окно». Интерактивная программа Елены Майзель «Как это по-русски». В 22:10 мы передаем слово нашим московским коллегам. В 23:10 – программа «Городской наблюдатель». Ее проведет моя коллега Анна Всемирнова. В 23:25 – музыкальная гостиная. Илья Берман с новым альбомом. Итак, мы начинаем.
Ветер в окно.
Сегодня наша передача посвящена памяти удивительного человека, священнослужителя Русской Православной Церкви, насельника Спаса Преображенского Вламского монастыря, директора Православного культурно-просветительского центра «Свет Вулама» архимандрита Мефодия. 27 мая 2016 года в Лешокском монастыре в Македонии был воздвигнут поклонный крест в честь русского монашества. В 20-х годах прошлого века, спасаясь от гонений, обрушившихся в те годы на православие в Советской России, 35 русских монахов из Вламского Спасо-Преображенского монастыря прибыли на землю Македонии. Первым монастырем, который принял духовных братьев из России, стал Лешокский монастырь. Считается, что именно отсюда русские монахи разошлись в разные концы Македонии, где начали активную подвижническую деятельность по возрождению монашества. В церемонии освящения гранитного креста приняла участие и делегация Спасо-Преображенского Вламского монастыря во главе с игуменом Мефодием. Сегодня мы снова вспомним этого удивительного человека, монаха-македонца, который в начале 90-х годов покинул свою родину, оставил мечты о карьере инженера-строителя, о семейной жизни, принял монашеский постриг в России, на острове Вулам. Вот как он вспоминал о встрече с островом. «Когда я впервые зашел в алтарь Нижнего храма собора, у меня возникла мемория. Я вспомнил, что в детстве во сне видел этот храм. Внутри его, на горнем месте справа, было написано мое имя, как меня звали в миру. И ясно вспомнил этот алтарь, вспомнил и голубые купола собора. Так что Господь подтвердил, что Вулам должен стать местом моей жизни. Я узнал об отце Мефодии год назад, когда он уже ушел в мир иной. А случилось это 22 июля 2021 года. И хоть лично не общалась с батюшкой, но и я почувствовала тепло его любви. Она сквозит в воспоминаниях его духовных чад, братьев Вламского монастыря. Недавно моя подруга спросила, чем же мне так дорог отец Мефодий? Почему, говоря о нем, люди словно начинают светиться изнутри? Попробую ответить на этот вопрос в нашей передаче. Сегодня мы услышим воспоминания об отце Мефодии. Многие из них были собраны в фильме «Путь». Вот как рассказывает о батюшке тележурналист Андрей Малахов. Вторая моя встреча с отцом Мефодием произошла в больнице. Все дело в том, что я участвовал в одном телевизионном проекте в Южной Африке, где условия для жизни были, скажем так, первобытные. И вернувшись, хотя я делал все прививки, у меня поднялась температура. Врачи не могли поставить точный диагноз. Меня тут же отвезли в специальный бокс, в больницу, где, как мне показалось, находились только инфицированные люди с поражениями кожи до 90%. И все боялись, что я заразился какой-то африканской чумой. Температура никак не проходила. Никто не мог поставить на ноги. Никакие капельницы не помогали. Меня увезли прямо с работы в эту специализированную клинику. И уже отчаявшись, я позвонил отцу Мефодию и говорю: «Батюшка, вы можете обо мне помолиться?» потому что я понимал, что ничего другого не остается. Правда, была такая ситуация, что я находился между жизнью и смертью. И он говорит: «Конечно, конечно, мы сделаем все возможное. Где вы лежите?» Он всегда обращался ко мне «наилюбимейший». Подбирал такие эпитеты, что уже одно это повышало настроение. И вдруг на пороге моего бокса, куда врачи почти не заходили, а еду передавали через специальное отверстие, а если кто и заходил, то в специальных костюмах, появляется отец Мефодий. Я говорю: «Вы что, тут никто не знает, что со мной будет?» А он говорит: «А для чего еще нужны священники, если не спасать таких, как вы?» Далее он соборует меня, и через 2 дня температура ушла. Я выздоровел. Как будто ничего и не было. Меня выписали. А вот что рассказала мне старший методист паломнической службы Спасо-Преображенского Валаамского монастыря Ирина Матвеева.
Первый раз я приехала на Валаам сразу работать. То есть многие очень люди приезжают на Валаам сначала в качестве там, туристов или паломников, а потом уже как-то профессионально здесь начинают трудиться. Я сразу приехала работать в 95-м году экскурсоводом. В 94-м году закончила исторический факультет Петербургского университета. Поработала учителем истории в гимназии. И вот в 95-м году приехала на Валаам. Вообще вот само присутствие на Валааме иностранцев, а их было трое, тогда 3 македонца, такая македонская диаспора. Вот эта компания македонцев, которые очень отличались даже внешне. Отец Мефодий, вот у него были черные глаза, черные волосы, такие прямо синевой, эти черные кудри, ресницы длинные. Они все, ну, чисто фонетически, русский язык им дается непросто. Хоть мы и славяне, вот македонцам русский язык дается непросто. Вот они говорили так достаточно плохо. Такие смешные были моменты. Сестры рассказывали, когда украшали трапезную к приезду патриарха. Ему сказали: принесите, пожалуйста, со склада ткань в полоске на занавеске, в полоске. Он говорит: как в полоске? Ну, в полоске. И показали, как это. В полоске. И он принес им коробку с ленточками тесьма, эти вот атласные ленточки скрученные. Полоски. И посмеивались над ними. Очень такая была средиземноморская мягкая манера общения, даже их слова. Сладенькие наши русские братья называли мы сладенькие македонцы.
Рахат Лукум, давай.
Рахат Лукум — это позже. Когда отца Мефодия руку положили в священники, он уже был достаточно... Все быстро происходило. Это вот 90-е годы. Очень быстро постригали в монашество, очень быстро рукополагали. И это имело свои потом такие трагические последствия, да, потому что весь опыт монашеской жизни, тысячелетний опыт монашеской жизни, вот он же не случайно эти каноны, что 3 года нужно быть минимум послушником. Потом вот, когда это не выдерживается, потом какие-то начинаются ломки у людей, судьбы ломались, из монастырей уходили. И отец Мефодий тоже его очень быстро и постригли, рукоположили, и он просто абсолютно с честью все испытания вынес. Никогда даже не слышала ни от него, ни от кого-то другого, что там сомнения в правильности выбранного пути. Нет, вот как его дедушка, как мы теперь узнали, дедушка благословил служить Богу. Так он и пошел. И быстро его рукоположили достаточно, и он стал служить, и потом уже благословили исповедовать. И такая вот эта его мягкая манера общаться с людьми, ласковая, она очень людей привлекала. И вот это тоже, ну, немножко это смешно выглядело, когда во двор выходил отец Мефодий, и со всех сторон к нему бежали там дети, женщины, девицы, которые так обычно это нас все смиряли, что в монастыре вы должны скромно себя вести. И бежали к нему просить благословения, у нас были... Иеромонахи веселые, с хорошим чувством юмора. Говорит: ну, бегите, бегите. Он ваш Рахат Лукум вышел. Побежали целовать скорее. Вот. А просто хотелось какого-то вот этого тепла, сочувствия. И это было не то, что вот он какое-то там внутреннее делание, вот я буду всех жалеть. Это было абсолютно органично, естественно. Мы теперь воспоминания его родных читаем. И там у него дедушка после литургии, бабушка тоже роптала. Литургия закончилась, и все к ним Петровым домой пришло. Там 30 человек, он только говорил: давай накрывай, и люди придут. Это вот потом, когда батюшка уже был начальником вот этой вот службы по приему гостей, такой официальный был статус, помощник игумена Валаамского монастыря, по приему гостей. И люди приезжали разных статусов, люди очень состоятельные, и появились деньги, и у батюшки появилась возможность вот эту всю сферу, инфраструктуру как-то организовывать, как ему казалось, хорошо. И это был такой просто фейерверк в стиле Кустурицы, да, там несут корзины с какими-то фруктами, эти с его македонские наливочки, самогоночки, то, что у них называется ракия, да, там сливовицы эти, айвовицы, и вот Светлый остров, корзины с цветами, павлины, ну, просто это фильм Кустурицы. Это никакому русскому человеку бы никогда в голову не пришло бы такой вот тут фейерверк на Северном острове устраивать. А для него это было органично, он вырос в той культуре, и мы потом уже, по прошествии времени, начали понимать, насколько ему было тяжело. Вот эти первые годы в страшной нищете, там совершенно чудовищном для македонца, чудовищном климате, где такие коротенькие световые дни, да, вот это как начинается штормовая погода, уже где-то с конца октября, ноябрь, вот это дует ветер, воет, бесконечно волны, серость, холод, может быть, несколько дней подряд вообще солнце не выходит, зима, быт жуткий. Вот сейчас, когда люди приезжают на Волам, они даже не могут себе представить Волам 90-х годов. Батюшка-то, который приехал из тоже бедной страны, Македония страна небогатая. Там мы смотрим фильмы «Кустурицы», там вот они все эти жители Балкан, у них была мечта в Италию, в Европу. И у батюшки такая была мечта. Он тоже хотел закончить строительный факультет университета, жениться и ехать в Италию. То есть вполне он в этом смысле был такой молодой человек в мейнстриме балканском. И здесь, да, вот здесь, понимаешь, и вдруг оказаться вместо Италии, оказаться вот в этой нищей России, на Воламе, монахом, где помимо братства своего маленького, тогда малочисленного братства, еще был поселок, который тоже производил жуткое впечатление, потому что очень много было людей пьющих, действительно, да, вот как мы сейчас сказали, деклассированных они. 90-е годы, да, какие-то тут сферы применения были на Воламе. И мы потом уже поняли, как этому все тяжело давалось. Вот то, что он здесь видел. И его вот трогательные попытки хоть чуть-чуть эту жизнь скрасить. Он мог идти по двору, и он мог какой-то там василек сорвать и тихонечко тебе подарить. Сказать: «Матушка, на». Или как он, матушка потом, вот я уже сама состарилась и стала матушка-боярыня. Когда была молодая, он говорил: «Сладенькая сестрица, сладенькая сестрица». И тихонечко этот там цветочек подарить. Или воламским детям у себя с трапезы в карман взять конфет и потом этим вот местным ребятишкам конфеты эти раздавать. Вот как-то вот немножко эту тяжелую жизнь скрасить. Для русских-то это привычно, мы так все время живем. А для него это было очень, видимо, тяжело видеть, старался помочь как мог.
А вот вы упомянули, что его благословил дедушка, который тоже служил в храме, да? То есть насколько велико послушание? Он сказал ему, чтобы тот становился монахом, и он отодвинул в сторону свою мечту стать инженером, поехать в Италию, жениться по одному слову дедушки.
Это просто чудо. То есть вот мы же этих вещей, подробностей таких не знали. Ну, может быть, он это рассказывал каким-то близким, там, чадам духовным или братьям. Мы этого не знали. Узнали уже после кончины отца Мефодия.
Близкие рассказали, да?
Да. И его племянник, ну, конечно, живы его родные, они это рассказали, это потрясающе.
Да.
Потрясающе. Это, наверное, вот как это судьба человека, это все равно чудо Божие. Вот так. Причем по традиции, дедушка человек был такой традиционный. По традиции он хотел старшего внука благословить. И в тот момент, когда дедушке стало совсем плохо, он почувствовал, что он, возможно, скоро умрет, этого самого старшего брата в наличии не было. Он сказал: «Позовите тогда Венка». А Венка был. Так вот Господь устроил. Мы не знаем, если бы он это сказал старшему брату, как бы он поступил. А Венка, он это благословил, скорости дедушка умер, и Венка выполнил вот это послушание.
Удивительная история.
Да, удивительная.
Напомню, что это был рассказ старшего методиста паломнической службы Спасо-Преображенского Воламского монастыря Ирины Матвеевой. Процитирую воспоминания самого батюшки Мефодия. «У меня очень много друзей среди космонавтов. Особенно мне близок Сергей Константинович Крикалев, лучший космонавт в истории человечества. Он рекордсмен по количеству дней в космосе. Его небесным покровителем является преподобный Сергий Валаамский. Мы с Сергеем Константиновичем очень близко дружим, хотя редко встречаемся. Он космонавт от Бога, Божий человек. В 2006 году он приехал на Влаам, привез икону, поисповедался, причастился и потом признался. Теперь я понял, почему моя матушка говорила: «Сережа, тебе надо съездить на Влаам». Он нам рассказывал, когда они спускались в капсуле на Землю, случилась утечка кислорода. Они могли взорваться. Температура была 41,5 градус. А при 42 градусах происходит взрыв в капсуле. Сергей не знал никаких молитв, ничего не знал. Но он держал икону Влаамской Божьей Матери на груди. Там с ними были и иностранные астронавты. Он начал давать команды на английском, чтобы ничего не трогали. Иначе сейчас взорвемся. И говорит: «Я начал сжимать икону сильно-сильно, и вдруг утечка кислорода остановилась. Наверное, икона помогла. Это была моя келейная икона». Монах Марк на Влааме уже более 10 лет. Сейчас он директор духовно-просветительского центра «Свет Влаама».
Это было, наверное, году в 13-м. В тот момент он уже был такой заслуженный батюшкой. В общем-то, мы общаться плотнее начали уже гораздо позже. Потому что он тогда уже служил редко, по праздникам, наверное. Уже жил на Светлом острове, в уединении. А так, чтобы попасть к нему на исповедь, там это, наверное, уже было трудно. Но он всегда был окружен такой толпой людей, которые от него что-то хотели. Кто-то поговорить, кто-то ему что-то рассказать, кто-то попросить помощи. Поэтому он выглядел как такой пророк такой, за которым идет такая толпа народа. Вообще, батюшка был очень приветливый и радостный. Он мог как-то невзначай так пошутить. Не над человеком, так сказать, вместе с ним. Знал, как бы, как найти подход к любому, наверное. Не застал 90-е годы и там начало 2000-х, когда, в общем-то, все здесь и происходило, да. Все строилось, устанавливалось. Но его теплоту, его доброту, заботу я застал. И застал его феноменальную память. Он видел человека, моментально вспоминал какие-то вещи, которые происходили, может быть, много лет назад. Не говоря о том, что у него ежедневно выходило порядка 2 часов на СМС-сообщения, поздравления с праздниками и порядка 3 часов на телефонные звонки.
Каждый день?
Каждый день. Ну, конечно, это годами накапливалось, да, это количество людей, которые его знало, любило, и члены семей. Разумеется, держать в голове такое невозможно, ну, то есть он записывал дни рождения.
Удивительная черта. Столько внимания оказывал людям.
Никто из нас не умеет так вести застолье, так вот общаться за столом.
А что особенного
петь,
было?
Петь, поздравлять. У него было чувство юмора. Иногда люди соблазнялись на это, что монах как-то не вписывался в их представление о том, что монах должен быть в себе на уме, грустный какой-то, сосредоточенный, смотрящий в пол. Отец Мефодий смотрел всегда тебе в душу прям.
Все эти встречи проходили у него на острове. Кстати, как остров называется?
Светлый. Ну нет, бывало, что здесь, в Архангарике, большой стол, и на самом высоком уровне все это было организовано. То есть обычно Светлый остров просто это в летний период, когда хочется застать теплую погоду, тогда там эти застолья могли быть организованы. Летом эти посещения, они были просто одни за другими, одни за другими.
А он был руководитель строгий?
Нет, он был не строгий. В этом смысле, что все равно, когда уже в конце в его службе больше 100 человек работало. Это называлось Православный культурно-просветительский центр Святого Лама. Вот отец Мефодий построил гостиницу «Славянская», построил Архангарик, построил этот Светлый остров. Она много чем занималась, да. То есть он издавал литературу, он на острове помогал пенсионерам, когда они здесь были. Ну, здесь уже буквально несколько человек осталось. Помогал местным жителям, вообще людям помогал, когда обращались. Ну, соответственно, чтобы кому-то помочь, нужно средства где-то для начала взять.
Mm-hmm.
Вот, поэтому всегда говорил, что это не мои деньги, когда я кому-то помогал, что просто вот, ну, как они приходят, так же вот и он их очень легко перенаправлял дальше. Это работало как благотворительный фонд, наверное, да? Когда туда поступают пожертвования, а оттуда строятся храмы, строятся часовни, вот возрождается здесь все, что было порушено за эти 50 лет. Он себя как-то назвал, так уже в последний год жизни, самый высокооплачиваемый гитарист на свете. Ну, в юности играл на гитаре, играл хорошо, там любил всякую музыку современную на тот момент. Но она и сейчас, так сказать, актуальна. Он прям был такой крепкий еще гитарист, ну, умел играть на гитаре. И в какой-то момент дела финансовые шли очень тяжело. Ему позвонил бухгалтер, сказал: «Мефодий, на счету денег нет совсем». Но сами понимаете, когда у человека 140 человек работает в службе, нужно платить зарплаты. Это помимо того, чем занимался центр. И он так взгрустнул, сел, взял гитару поиграть. В этот момент ему позвонил, скажем, олигарх, да, из Казахстана. Газовый, высокопоставленный человек. И говорит: «Что, что делаешь, батюшка?» Он его называл «батюнечка». Он говорит: «Ну вот, денег нет совсем, грущу на гитаре». Я говорю: «Ну сыграй мне на гитаре». «Сыграй, говорит, мне на гитаре, я тебе переведу 400 тысяч долларов». Вот. Он ему сыграл Джимми Хендрикса на гитаре. Он перевел, говорит: «Ну ты, говорит, самый высокооплачиваемый гитарист за одну композицию».
Да-да-да. И так людям смог выплатить.
Ну да, то есть вот бывали какие-то трудности. Ну вот посылал и благотворителей. Отец Мефодий иногда что-то знал про человека. То, что, может быть, даже сам человек не знал. Это было видно. И он мог давать благословение очень ненавязчиво, очень нежно, как бы чтобы человека не заставлять, не ранить. Но он смотрел прямо на тебя и говорил: нужно сделать вот так. И если человек не слушался, мог повторить. Потом уже он ушел, и мы понимаем, что это были благословения, которые надо выполнить на самом деле. Я не знаю, как так получалось, да, но он постоянно знал, кому, когда где-то случилась беда, нужна помощь. Когда идет навстречу монах, и что-то у него случилось со здоровьем, и он понимает, что надо бы, наверное, что такую сумму монастырь вряд ли сможет выделить на его лечение. А вот в районной больничке, нет, ну, конечно, госпитализируют, там, ну, разрыв между бесплатной медициной и серьезной. И едет навстречу отец Мефодий, открывает окно, видит этого монаха и буквально просто без разговоров тянет ему конвертик. Дескать: «Отец там такой-то, как ты себя чувствуешь? Вот, может, тебе что-то нужно?» И отец такой понимает, что вот ему просто попадает в руки сумма, на которую он может, ну, поехать полечиться. Вот так. Ну, знаете, с зубами бывают там проблемы, там, протезирование, там, бесплатно ничего не делается. И таких случаев, ну, наверное, сотни. То есть, я знаю десятки, но, наверное, сотни. У батюшки была заповедь: «Не прозевай». Он говорил: «А вы знаете 11-ю заповедь? Не прозевай». Ну, на праздники, да, он мог на Пасху просто ходить и благотворить. Ну, просто направо и налево. Еще отец Мефодий умел видеть красоту. То есть, если позвать певчих, да, чтобы они спели, построить храм, разбить этот парк. Даже иногда у них доходило до конфликтов с владыкой. Особенно, когда проектировали храмы, владыка на него мог ругаться, что вот отец Мефодий, это уже по-цыгански, это уже слишком много золота, там, слишком... Ну, нет, это для славы Божьей, для православия, это красота церкви. Это вот так. Потому что владыка любит, чтобы было, наверное, так вот минималистично, аскетично. То отец Мефодий любил строить с помпой, так с, все расписать, все очень красивые иконостасы. Это не было по-цыгански, да? Владыка так уж это преувеличивал немножко. Ну, много этой красоты оставил после себя, да? Еще он знал несколько языков и очень любил что-то выучить на языке, которого он не знал. То есть он узнал, что я немножко учил китайский, мне там что-то спрашивал по-китайски, как будет много лета по-китайски. Я его научил, он вспомнил потом. Да. Ну да, то есть он не сводился к шуткам, там, к юмору. Это так было поверхностно, потому что за одним столом могли собраться люди из разных городов, с разных занятий. Он чувствовал аудиторию. Даже в компании близких родственников все друг другу дяди, тети, там, мы далеко не всегда можем себя чувствовать комфортно. Но за столом у отца Мефодия таких недовольных не было. Застолье оно протекало так естественно и как праздник. Но были моменты, когда батюшка там на острове или болеет, или в больнице, и тоже гости приехали, кто-то проводит это застолье, но это не так. Приезжали именно к отцу Мефодию.
А он часто болел?
Ой, уже я его застал уже в пожилом возрасте, да, к 60 он посидел полностью. Да на нем живого места не было. Целиком был больной. Все это здоровье здесь оставил на валами. Конечно, нам его не хватает, но мы читали вот над гробом Евангелие, и вообще приходили к гробу, когда он еще лежал ковидное время. И, к сожалению, да, гроб был за стеклом. Я вот почувствовал, что его здесь нет. Иногда люди любят поплакать над гробом, поубиваться там. Да, мы читали все положенные последования. А вот на момент отпевания на кладбище, на момент похорон, я почувствовал, что он с нами. И было очень радостно и вообще здорово. Вообще пасхальная радость на самом деле. Может быть, мы даже что-то приобрели. Один батюшка посетовал, что здесь Мефодий так этого хотел. Македонская церковь наконец-то воссоединилась, перестала быть в расколе, воссоединилась с сербской церковью. Этот раскол был очень длительный, очень болезненный. Десятых годов, что ли, продолжался. Он посетовал, что батюшка не дожил, он был бы так рад. Сюда приезжали и та, и другая сторона раскола, так сказать. Кто-то официальный, кто-то неофициальный. Сейчас мы могли бы вместе служить, причащаться, да, но тогда это было еще невозможно. И я говорю, так что значит он не дожил? Говорю, это его рук дело вообще. Он там в нужный кабинет там зашел на небесах.
Напомню, что мы слушали рассказ директора духовно-просветительского центра Светлого Лаама, монаха Марка. Отрывок из воспоминаний начальника московского подворья Спасо-Преображенского Валаамского монастыря игумена Петра. Был ли отец Мефодий подвижником? Конечно, был. Один мой знакомый доктор, помогавший батюшке в болезнях, говорил, что на его коленях были большие мозоли, потому что он молился коленопреклоненно за людей, за обитель. Во время Великого Поста уходил из отвор. Не всегда нам понятен подвиг человека. Мы смотрим и видим внешнюю часть жизни и не видим сокровенного. Архимандрит Мефодий – это редкая, драгоценная жемчужина в духовном ожерелье русского севера. И, несомненно, имя его войдет в историю православия новейшего времени. В том, что монастырь смог возродиться из руин, полностью восстановиться, в этом немалая доля труда отца Мефодия. И еще с одним воспоминанием хочу вас познакомить. Несколько лет назад в братском хоре Валаамского монастыря было совсем немного певчих, а в настоящее время более 15 основных певчих высокого уровня. Руководит хором иеромонах Давид, а постановкой вокала уже около 15 лет занимается педагог, выпускница Российской академии музыки имени Гнесиных, в прошлом солистка Академии оперных певцов Мариинского театра, старший преподаватель кафедры сольного пения Арктического государственного института культуры и искусств, преподаватель вокала братии Валаамского монастыря Алла Александровна Платонова.
Столкнулась, в году 10-м, первый раз. Угу. Я узнала, что к батюшке постоянно приезжают чада, гости, и он такой хлебосольный. У него была очень хорошая его такая помощница. У нас здесь она долго-долго была на Валааме. Все знают, ее называли Алла Мефодиевская, послушница и помощница. Долгое время была. Так случилось, батюшке не стало, и она уехала в Белоруссию. Она знает, что я певица, я на тот момент еще в Мариинском театре работала. Она говорит, такие гости приехали, не могла бы что-то спеть там? Конечно, с удовольствием. Хорошо, я батюшке скажу. Но она сказала, и она говорит, да, батюшка благословил, приходи. И я там что-то спела, и батюшка первый раз я с ним лично познакомилась, да. И ему так понравилось, и гостей, в общем, ублажила. И батюшка настолько тогда хорошие слова сказала, он же вообще очень был талантливый человек. Мало того, что талантливый, образованный, и музыкально настолько чуткий, вообще у него есть. Если зайти везде, в гостиницу, здесь, в Славянскую, посмотреть на эти часовни, посмотреть на памятники, на парки. В общем, у него все с большим вкусом, и он какую-то такую красоту вокруг любил. Не то, чтобы богатством каким-то обрастать, нет, чтобы красота радовала приезжих. Люди, которые гости приезжали, попадали как в раю, и были самые лучшие приняты. Батюшка сам замечательно играл на гитаре, а он скрывал скромный, никогда об этих своих каких-то талантах не говорил никому. А так разбирался во всех, и оперных ариях, и оперных спектаклях, и голосах. Еще были здесь музыканты, певцы, когда еще первого состава хора Валаамского монастыря был и Олег Палкин, которого батюшка очень любил, как певца, так баритон замечательный. еще другие были певцы. И вот потом, после этого, после первого раза, батюшка все время уже как бы меня приглашал. И потом как-то приехала, в Москве была жара очень сильная, это, да, наверное, в 10-й год был точно. 10-й год, и ко мне приехала из Москвы сестра Ира. У нее был отпуск, а она скрывалась там от этих жутких задымлений, там дышать было нечего. Вот и я познакомила Иру с батюшкой, батюшка так очень тепло к ней отнесся, записал сразу, значит, дни рождения, телефоны. И вот что меня всегда поражало. Сама стараюсь быть, конечно, вот человеком, насколько возможно, внимательным там, да, но иногда бывает, что-то забудешь, там, поздравить кого-то, или с какой-то датой, или просто какое-то доброе слово. Ты думаешь, какая, в общем, нерадивая, потому что у батюшки сколько, вот все это тысячу раз говорили, но я еще раз повторюсь, тысячу раз у него в телефоне, там, не знаю, это 2-3 тысячи человек, каждого он то ли смс-кой поздравлял, нам всегда звонил. Вот у меня еще Инам потом моя сестра приехала, которая тоже певица, вот на Соловках она с братьями занимается, и вот уж батюшка с ней познакомился, он еще Инам телефон записал, и мало того, что он мне звонил, у нас мы близнецы, да, в один день рождения, он мне звонит, и не так, чтобы, Аллочка, я там тебя поздравляю, там вас поздравляю, и поздравьте там свою сестру, нет, он звонит отдельно мне, отдельно звонит сестре, да еще и отдельно подарочек мне, отдельно подарочек сестре. Всем никого не обижал, никогда. И, в общем, все, что у него было, а у него как было, люди-то к нему уехали не просто так, что он был такой вот хлебосольный, это не без того, конечно, он каждого обнимет, каждого встретит, но он каждую душу пытался привести, самое главное, к покаянию, это к исповеди и к причастию. Даже если люди приезжали абсолютно далекие от церкви, абсолютно далекие, ну только вот так вот чисто номинально они крещенные когда-то в детстве, но абсолютно не воцерковленные, как-то располагало к тому, что они крестились, некоторые даже некрещенные крестились, вот, некоторые исповедались за всю свою жизнь, причащались. Причем он благословлял их причащаться так, вот они, люди же там не постились, там не по 3 дня, вот приехал, человек вообще не готов был, да, а тут бах, его так накрывает, и он идет и причащается, самое главное. Я помню даже какие-то, ну, у нас обычно всегда репертуар такой вот, своеобразный духовный репертуар из классической музыки, потому что тут же не будешь распевать там арии какие-то любовные или романтические. Но очень много у классической музыки, очень много красивых произведений, покаянных произведений. И вот какой-то я пела романс, даже уже не помню, что за романс, и была одна компания приезжала к батюшке, вот, и все, вот, сын был крещенный, отец нет, вот, и они все хотели его, как он его не уговаривал, тот, ну, я подожду, и потом на одном из вечеров, вот, уже последних так провожали, какой-то вот этот романс я спела, ёшна. В общем, я потом узнаю на следующий день, что этого человека так накрыло, как-то вот слова вот этого произведения классического его проникли после всего вот этого вот. Он батюшке утром: «Все, я хочу креститься». И он покрестился, отец этот, и уже вечером уехал крещенным человеком. Мы не хотели от него расходиться, а зная, что у него такое здоровье слабенькое было, да, и что он, даже превозмогая боль, превозмогая нездоровье, да, все свое время людям отдавал. Все свое время. И даже потом мне вот Алла рассказывала: вот, говорит, батюшка, говорит, я же знаю, что он, ну, еле-еле из всех сил держится. А люди, говорит, вот люди не понимают, что вот его надо отпустить. Алла, ну ты тоже пойми, что люди приехали, и им возле этого вот светоча, они же как бы напитываются от него вот этой энергией, которую они понесут, и она их будет потом долгое время от приезда до приезда, она их будет как бы возвышать, оберегать там. И все вот удивлялись, почему вот все едут и сильные мира сего к батюшке, а потому что он, во-первых, мог к себе расположить спокойно, да, он каждого выслушает, каждого приголубит, да. Люди приезжали со своими проблемами и бедами, мало того, что выскажется, там, батюшка исповедует, там, причастит, а потом уже он все эти беды, все эти бремена неудобно носимые, да, брал на себя и отмаливал. Я помню, как каждый пост: «Батюшка где?» «Батюшка, все, он ушел в затвор». А если он в затвор, это он не ест, не пьет. Только просфорка и святая вода. Просфорка и святая вода, и это может быть только какое-то воскресенье, он может съесть какую-то еду. И вот он как уезжал к себе на Светлый остров, это последние годы, наверное, 5 лет, это я точно помню, просфорка, святая вода. Мы уже там все переживали, как это, батюшке ж нельзя ему голодать, надо ему что-то, и мы там всеми правдами-неправдами ему что-то там, то братья рыбки поймают, ну, если там можно рыбку. клетку, да, здоровое питание, мы где-то выискивали, ему советовали, какую-то капелечку съест, но что-то вкусненькое все ему готовы были передать. Он потом всегда благодарил, даже если он там откусит какой-то кусочек или глоточек отопьет, он всегда всех благодарил. То батюшка всех отмаливал, по его молитвам у людей проблемы прекращались, в бизнесе налаживалось, там семейная жизнь налаживалась, поэтому люди ехали, уже готовы были какие-то угодно подарки ему дарить и отблагодарить за вот это его любовь к людям. У него была удивительная такая особенность. Каждый человек воспринимал, что вот эта любовь батюшкина и его внимание только лично к нему относится. Что это лично он только к нам так относится. А послушай, что он и к этому относится, и к этому, и к этому, и к этому. То есть он ко всем так относился.
Всех согревал.
Да, всех согревал.
Это был рассказ педагога, выпускницы Российской академии музыки имени Гнесиных, в прошлом солистки Академии оперных певцов Мариинского театра, старшего преподавателя кафедры сольного пения Арктического государственного института культуры и искусств, преподавателя вокала братьев Ламского монастыря Аллы Александровны Платоновой. Не знаю, удалось ли нам в передаче ответить на вопрос, чем дорог людям отец Мефодий, почему любовь к нему не иссякает, и до сих пор люди обращаются за помощью к батюшке. Наверное, на этот вопрос лучше всего ответит он сам. Однажды отца Мефодия спросили: «Когда вы встречаете людей, как вы их к себе располагаете? В чем секрет обаяния?» Он ответил: «Это несложно. Все Евангелие об этом и говорит. Как любить Господа и ближнего своего? Любить ближних, даже врагов, легко. Когда человек любит врагов, он, во-первых, исполняет заповедь Божию, во-вторых, подражает Творцу, который есть высшая любовь, в-третьих, делает доброе дело милосердия нуждающемуся человеку, в-четвертых, выстраивает в себе любвеобильный характер. Такой характер человеку нужен потому, что человек, который не любит, он как странник в пустыне, который жаждет, хочет напиться воды, а ее нет». Мы так созданы Творцом, чтобы любить Бога и ближнего. В этом смысл нашего существования. Напомню, что это передача памяти священнослужителя Русской Православной Церкви, насельника Спасо-Преображенского Ламского монастыря, директора Православного культурно-просветительского центра Святого Лаама архимандрита Мефодия. Воспоминания о нем вы также можете найти в социальных сетях, например, ВКонтакте, в разделе, который так и называется «Батюшка Мефодий». Подготовили и провели эту передачу звукорежиссер Антон Никитин и журналист Ольга Семенова. Всего вам доброго!